Евгения Мельникова. Ну, а я, как обычно, расскажу о погоде. Вместо дождливого циклона на европейскую территорию России со стороны Балтики приближается антициклон, несущий с собой хорошую погоду. На северо-западе и в центре России давление атмосферы вырастет. Местами могут пройти, правда, небольшие и непродолжительные дожди. Для 20-х чисел октября будет довольно тепло. На северо-западе днем плюс 4, плюс 10 градусов. А к центральной России с юга подступает влажный воздух, при том, что с севера опускается холодный, и при их взаимодействии возможно увеличение облачности. Днем будет плюс 9-14 градусов, при значительной облачности температура может понизиться до плюс 6. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура ночью плюс 1-3, днем плюс 6-8 градусов. В Москве вероятность дождя небольшая, температура в среднем от плюс 4 до плюс 10 градусов, по области до 11, днем примерно в районе 6-10 градусов. Тепла. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Пожары в Калифорнии. Опасность возрастает. Рост безработицы в России. Эдуард Шеварднадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи 2014 года. Эти темы мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. А сейчас о наиболее актуальном вопросе. В Польше еще пока официально не объявлены окончательные результаты досрочных парламентских выборов. Однако их победитель уже известен. И сейчас начинается поиск потенциальных участников коалиции для создания правительства. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
После подсчета 99% избирательных бюллетеней лидирует оппозиционная гражданская платформа. Ее поддержали немногим более 41% избирателей. За правящую нынче партию «Право и справедливость» проголосовали около 32% поляков. После того, как во вторник в полдень будут объявлены официальные результаты выборов, гражданская платформа получит право сформировать правительство. Партия Дональда Туска, скорее всего, вступит в коалицию с Польской крестьянской партией, хотя лидеры этих политических сил пока не хотят ничего подтверждать официально. Гражданская платформа заявляет, что решение о возможной коалиции примет после съезда 10 ноября. Лидеры Польской крестьянской партии, понимая свою значимость, ждут предложений.
Spotkaliśmy się na bliską odległość z marszałkiem Bronisławem Komorowskim.
Мы уже встретились с вице-спикером Сейма от гражданской платформы Брониславом Комаровским. Тет-а-тет и приняли решение, что пока воздержимся от каких бы то ни было переговоров, нужно дождаться официальных результатов выборов.
Таких формальных политических консультаций.
Заявил лидер Польской крестьянской партии Вальдемар Павляк. В таком же тоне высказывается и наиболее реальный кандидат на пост премьер-министра страны, лидер гражданской платформы Дональд Туск. Прошу вас немного потерпеть, окончательные результаты пока неизвестны. Как только у нас будет какая-либо информация, мы с вами ей поделимся. Сказал Туск. Гражданская платформа заявляет, что не намерена отказываться от своих предвыборных обещаний, в том числе введения единого налога и дальнейшей либерализации экономики. Между тем, ОБСЕ признала парламентские выборы в Польше демократическими и соответствующими международным стандартам. Наблюдатели, однако, указали на то, что Варшава должна еще поработать над вопросами независимости общественных средств массовой информации, прежде всего телевидения. Напомню, что накануне выборов Варшава неожиданно заявила, что не впустит в страну наблюдателей от ОБСЕ, поскольку это ставит Польшу в ряд стран третьего мира. Спор, однако, удалось уладить, и наблюдатели все же приехали в Польшу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 8 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня главная тема утреннего эфира печальна. 5 лет назад террористы захватили здание театрального центра на Дубровске в Москве. В результате штурма погибли 130 человек, среди них 10 детей. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Вы можете ответить на этот вопрос, прислав сообщение на пейджер номер 961-33-33, абонент Радио Свобода. Кроме того, вы можете послать нам смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Мы ждем ваших ответов. Ну, а сейчас в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Продолжаем обзор центральных российских газет. Что сейчас на первых полосах?
Ну, в частности, достаточно широко представлена предвыборная тематика, что понятно. Газета пишет, военных пенсионеров не заставят ждать надбавок, а как иначе, впереди думские, а потом и президентские выборы. Во время телевизионного общения с народом Путин пообещал и на следующий же день указом вернул миллионам военных пенсионеров долг в 40 миллиардов рублей. Вчера выяснилось, что обещания президента перевыполняются. Итог: 7 миллионов военных пенсионеров, сотни тысяч действующих офицеров и прапорщиков, контрактники, а президент пообещал решить их квартирный вопрос, построены для выборов. На выборы идут одни старики. Первая полоса газеты «Газета». «Коммерсант» пишет о том, что декабрьские выборы в Государственную Думу могут осложнить отношения России с Европой. По сведениям издания, европейские международные организации пока не получили официальных приглашений прислать своих наблюдателей на парламентские выборы, которые пройдут 2 декабря. В Европе встревожены упорным молчанием Москвы. В Центризбиркоме утверждают, что приглашения будут направлены, но только после регистрации кандидатов. А представители оппозиции не исключают, что власть сознательно идет на конфликт. Кризис на алкогольном рынке откладывается на неопределенное время. Пишет об этом газета «Время новостей». И, в общем-то, это тоже, вероятно, публикация, имеющая отношение к грядущим выборам. Премьер Виктор Зубков подписал вчера 2 постановления, радикально меняющих правила контроля на рынке алкоголя. С 1 ноября нынешнего года на 1 ноября следующего года перенесено введение в автоматический режим единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя. Другим распоряжением премьера правительство внесло в Госдуму поправки к закону о госрегулировании алкогольной продукции, полностью выводящие из-под действия системы организации оптовой торговли. Подзаголовок к этой публикации гласит: «Судьбу системы госконтроля за оборотом алкоголя придется решать новому президенту и правительству». Сегодня Владимир Путин примет участие в собрании советов муниципальных образований, пишет об этом независимая газета. На мероприятии, организованном не без помощи «Единой России», будут присутствовать более 1000 делегатов, включая мэров крупных городов. Муниципалы надеются, что жесткая кампания, ведущаяся силовыми структурами в отношении городских и районных начальников, после этой встречи будет закончена, а также требует увеличения доходной базы местных бюджетов. Надежды муниципалов не лишены оснований. Федеральный центр может сменить гнев на милость, не исключают в Кремле и правительстве. Новые «Известия» со ссылкой на газету «Нью-Йорк Таймс» пишут о том, что отечественные хакеры самые злостные в мире. Ну и, коль скоро мы уже заговорили где-то о международной тематике, сообщу, что газета подводит итог выборов в Польше. Процитирую один из заголовков. Это газета «Время новостей». «Тусклое будущее братьев Качинских».
В это время что не публикация, то тема выборов во всех совершенно видах верно затрагивается, и не только, как видимо.
А я предупреждала.
И не только российских. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомила нас и продолжает знакомить с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В Москве правозащитники обсуждают ситуацию в российских колониях. В Багдаде пропала корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Представители Европейского Союза и Ирана встречаются сегодня в Риме. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала сообщение Усамы бен Ладена. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в программе «Читаем газеты». 11:00, час прессы, после выпуска новостей. Правда о современной российской политике переносится в книги. Обсуждают тему адвокат, автор романа «Рейдер» Павел Астахов и заместитель редактора отдела расследований газеты «Московский комсомолец» Олег Фочкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Повтор программы в 15:07 на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 8:16. Выпуск новостей спорта предлагаем вашему вниманию. Начнем его также с политического сообщения. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе предлагает бойкотировать Олимпиаду в Сочи 2014 года, в том случае, если Россия не урегулирует конфликт в Абхазии. Об этом Шеварднадзе заявил в ходе недавней встречи с бывшим канцлером Германии Геншером. Если Россия не разрешит вопрос с Южной Осетией и Абхазией, она должна быть наказана, так же, как Советский Союз в 1980 году за ввод войск в Афганистан, сказал Шеварднадзе. Ну а теперь, собственно, о спорте. В понедельник начался розыгрыш баскетбольной мужской Евролиги. Этот розыгрыш проводит Союз Европейских Баскетбольных Лиг. А в группе А польский клуб «Фраком» в Сопоте принимал ЦСКА. ЦСКА выиграл 88-69. В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны два матча 20-го тура. Магнитогорский «Металлург» в гостях нанес поражение «Трактору» 2-0. Лидер первенства Салават Юлаев проиграл в Тольятти «Ладе» 3-4. Тем не менее, Салават Юлаев лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков, 44 у «Металлурга» из Магнитогорска, у «СКА» также 44. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня сыграны три встречи. «Монреаль» разгромил «Бостон» 6-1. У победителей по шайбе забросили Алексей Ковалев и Андрей Марков. «Каролина» победила «Ванкувер» 3-1. «Калгари» «Сан-Хосе» победа гостей, то есть Сан-Хосе со счетом 4-1. В Санкт-Петербурге стартовал мужской теннисный турнир. В первом круге россиянин Игорь Куницын уступил своему соотечественнику Денису Мацукевичу. В двух матчах встречались россияне с украинцами. В обоих случаях победили российские теннисисты. Михаил Кукушкин обыграл Илью Марченко, а Михаил Ледовских нанес поражение Сергею Бубке. Ни больше, ни меньше. Ну, конечно, это теннисист, а не знаменитый прыжок в шестом. Дмитрий Турсунов нанес поражение австрийцу Юргену Мельцеру. Евгений Королев проиграл немцу Филиппу Кольшрайберу, а Александр Кудрявцев – чеху Лукасу Длухи. В Линце начался крупный женский теннисный турнир. В первом круге россиянка Вера Душевина уступила итальянской теннисистке Карине Кнап. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и ближайшие несколько минут посвятим экономической информации.
Численность безработных в России в сентябре увеличилась на 4,2%, почти до 4,5 миллионов человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы в стране составил 6% экономически активного населения. Государственная компания «Российские железные дороги» рассматривает возможность покупки пакета акций немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, заявил президент РЖД Владимир Якунин. В июле этого года в Германии был одобрен законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, полностью контролируемой ныне государством. Предполагаемая стоимость пакета более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, которая, по планам, будет управлять всей железнодорожной инфраструктурой страны в течение ближайших 15 лет. Специальный государственный регулятор обеспечит доступ к ней конкурирующих частных компаний-перевозчиков. Приватизация инфраструктуры не планируется. Японская компания Toyota вновь уступает американской General Motors по количеству проданных автомобилей. За 9 месяцев 2007 года Toyota продала во всем мире 7 миллионов 50 тысяч автомобилей, General Motors – 7 миллионов 60 тысяч. В первом полугодии Toyota впервые продала автомобилей чуть больше, чем General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира на протяжении последних 76 лет. Европейская комиссия объявила, что американская корпорация Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, согласилась с большинством требований ЕС, предъявленных ей еще 3 года назад по итогам расследования, проведенного Европейским антимонопольным ведомством. В 2004 году на Microsoft был наложен в Европе рекордный штраф – почти в 500 миллиардов евро, а 2 года спустя еще один – на 280 миллионов евро за невыполнение предписаний предписание Европейской комиссии. Теперь, как сообщили руководители антимонопольного ведомства Европейского союза, Microsoft согласилась частично раскрыть исходные коды своей операционной системы Windows, чтобы программные продукты других производителей могли быть совместимы с ней. Кроме того, корпорация Microsoft почти в 15 раз снизит платежи, которые она регулярно взимает с других компаний, за использование лицензий на свои программные продукты.
Экономическую панораму подготовил наш коллега Сергей Сининский. Я же сообщу о том, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на 23 октября, составляет 24 рубля и 81 копейку за доллар США и 35 рублей 53 копейки за евро, а на мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 42 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Кондолиза Райс призывает Россию развивать демократические институты. Калифорния в огне. Учителя обвиняются в сексуальных домогательствах. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отношения с Россией были одной из главных тем в повестке дня американского правительства в понедельник. Как заявил представитель Белого дома, президент Буш во время телефонного разговора с президентом Путиным призвал российского лидера сделать все возможное, чтобы убедить Иран заморозить свою ядерную программу. А за несколько часов до этого звонка госсекретарь Кондолиза Райс выступила на конференции, посвященной истории американско-советских отношений, с речью, которую наблюдатели оценили как попытку Вашингтона нащупать верный тон в отношениях с Москвой. В своей речи госсекретарь предупредил Россию, что использование природных ресурсов в качестве инструмента политического давления не отвечает ее интересам. Контрпродуктивны и попытки построить отношения с соседями, исходя из посылки о том, что они находятся в зоне российского влияния. Воздержавшись от прямой критики Кремля, государственный секретарь заявила о желании Соединенных Штатов видеть Россию сильным преуспевающим государством. Сильным по понятиям 21 века, страной не только с сильным независимым центром, но и с независимой судебной системой, законодательной ветвью власти, гражданским обществом со свободной прессой и активным негосударственным сектором. Американские политологи видят в явно участившихся высказываниях видных лиц из окружения президента по поводу американо-российских отношений новую тактику администрации. Вот что говорит известный эксперт, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Я думаю, что таким путем администрация дает понять российским властям, что она не намерена придерживаться самоцензуры, особенно после проявления Кремлем демонстративного неуважения к министру обороны и госсекретарю США, которых заставили в течение 40 минут дожидаться уидиенции у президента России. У нас всех еще на памяти те времена, когда принципиальная критика России в устах представителей администрации была попросту неприемлема, поскольку считалось, что только молчанием можно добиться крайне важного содействия Москвы в нейтрализации ядерной программы Ирана. Теперь же, я думаю, у Белого дома нет иллюзий по поводу намерений Кремля. Заявление Владимира Путина в Тегеране о том, что иранская ядерная программа преследует мирные цели, должно было развеять то, что еще оставалось из наивных надежд. В таком случае, как вы считаете, стоит ли ожидать, что вслед за более частой критикой Кремля последуют некие фундаментальные изменения американской стратегии в отношении с Россией? В данном случае мы говорим о крайне ограниченном выборе вариантов действий. Все прекрасно понимают, что Вашингтон не способен заставить Москву изменить свое поведение, свою политику. Что может сделать Белый дом? Скажем, прекратить критиковать Кремль, помочь ему добиться членства в международных организациях, отменить поправку Джексона-Веника. Ясно, что администрация Буша не отступит в принципиальных вопросах, как, например, создание элементов противоракетной обороны в Европе. Иными словами, в ее распоряжении остается лишь критика. Кстати, и у Москвы в действительности нет серьезных рычагов давления на Вашингтон с тем, чтобы предотвратить действия, которые мы считаем важными с точки зрения национальных интересов США. Таково послесловие американского политолога Дэвида Саттера к заявлениям Кондолизы Райс о том, что сила России в 21 веке будет определяться силой ее демократических институтов. Сотни тысяч калифорнийцев эвакуировались в понедельник из 300-километровой полосы побережья между Сан-Диего и Лос-Анджелесом. Они надеются найти убежище от пожаров, окрасивших в желто-оранжевый цвет небосклон над двумя крупнейшими городами штата. Штормовой ветер превратил в неподконтрольное море огня 13 пожаров –
занявшихся в разных местах после долгой засухи. С подробностями Ян Рунов.
Лесные пожары при сильном ветре быстро распространяются, охватывая жилые районы городов и поселков Южной Калифорнии. Из района Ранчо-Бернардо в пригороде Сан-Диего сообщают. 100 тысяч акров земли, то есть более 40 тысяч гектаров, выжжены только в районе Сан-Диего. Более сотни домов разрушено, взрываются газовые трубы, лопается водопровод. Пожарные просто бессильны, настолько быстро распространяется пожар. Огонь набросился на район Ранчо-Санта-Фе, где стоят очень дорогие виллы. Население Сан-Диего и пригород было заранее предупреждено о надвигающемся стихийном бедствии, поэтому жертв почти нет. Ночью и рано утром удалось эвакуировать школы, больницы, дома для престарелых, тюрьмы. Трудно поверить в то, что происходит. Я выросла здесь, в Южной Калифорнии, в Санта-Ане, и не помню такого сильного ветра, который бы держался так долго. Порывистый ветер достигает 130 км в час. Вот что делает борьбу с огнем очень трудной. В Южной Калифорнии район бедствия называют настоящим адом. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, находясь в городе Малибу, заявил: «Я объявляю чрезвычайное положение в 7 округах. Я призываю всех жителей пострадавших районов, не откладывая, выполнять приказ об эвакуации. Это трагическое время для Калифорнии. Один человек погиб, более 10 пострадали от огня, в том числе 4 пожарных, из которых 3 в критическом состоянии. Я призываю всех калифорнийцев мысленно быть вместе с семьями пострадавших». Мэр Малибу добавила: «Дома могут быть построены заново, но людей не вернуть. Я хочу предупредить жителей города, что ветер меняет направление. В некоторых районах прервана подача электричества, перебои с телефонной связью. Школа превращена в эвакуационный центр. Там можно получить информацию. Будьте готовы к эвакуации. Позаботьтесь о своей безопасности».
В городе Малибу ветер стремительно подходит к домам стоимостью от 10 до 20 миллионов долларов. Помимо жилых домов, пожаром там разрушены церковь и детский сад.
Ураганный ветер, какой обычно, сопровождает тропические штормы, но совершенно не влажный, а сухой, будто в пустыне, кружит над районами от Сан-Диего до Лос-Анджелеса вдоль океанского побережья Южной Калифорнии. Ожидается, что огонь будет бушевать в этом районе еще 2-3 дня.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вам следующие темы. Фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге, Софи Лорен, лауреат премии Рима и эпизоды предвыборной борьбы в Мордовии. Ну а сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Алексей. Ну, главная наша тема нашей программы – это «Норд-Ост» 5 лет спустя. А кроме этого, выясним, откажется ли Турция от военной операции в Ираке, борьба с пожарами в Калифорнии, снова на российских экранах, теперь уже печальным образом Санта-Барбара, и новый кинофестиваль в Москве, президентом которого стал известный режиссер Иван Дыховичный. Узнаем, что покажет столичным зрителям. Ну и поговорим, естественно, с вами, Алексей, о спорте. Обсудим сегодняшнее большое интервью Виталия Мутко.
Да, обязательно обсудим. Спасибо, Марк Крутов. В 9 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Программа «Свобода в 9». Я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Тема, конечно, связана с печальным юбилеем Норд-Оста. В Москве 8 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. К зданию приносят цветы, около него зажигают свечи в память о 130 погибших заложниках. В суде Владивостока вынесен приговор по делу о крупном пожаре в здании промстройнии проектов в январе прошлого года. Тогда погибли 9 человек. 5 чиновников признаны виновными в халатности и нарушении правил пожарной безопасности и получили от года до 2 лет лишения свободы. В Москве правозащитники обсуждают сегодня ситуацию в российских колониях и проблемы прав заключенных. Как заявил руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев, сейчас есть 2 больные точки – это колонии и Северный Кавказ. Госсекретарь США Кондолиза Райс призывает власти России принять меры к большей независимости судопроизводства, прессы и парламента. По ее словам, демократические реформы укрепят и саму Россию, и ее отношения с Соединенными Штатами. В Багдаде пропала корреспондент «Радио Свобода», сотрудница иракской службы нашей радиостанции. Она исчезла в понедельник по дороге на работу. Ее водитель был найден убитым. Министр иностранных дел Турции Али Бабакан проведет сегодня в Багдаде переговоры с иракским руководством. Как заявил Бабакан, Турция намерена использовать все дипломатические средства для обуздания курдских боевиков, прежде чем начать военную операцию на севере Ирака. Телекомпания «Аль-Джазира» обнародовала обращение к боевикам в Ираке, сделанное, как утверждается, лидером Аль-Каиды Усамой бен Ладеном. Аудиозапись содержит призыв к боевикам объединиться. Представители Евросоюза и Ирана обсуждают сегодня в Риме ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Президент США Джордж Буш намерен просить Конгресс выделить в будущем году на борьбу с терроризмом около 200 миллиардов долларов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. Атмосферное давление в эти дни на северо-западе европейской территории России, а также в средней полосе страны, будет высоким. И именно этим будет обусловлен так называемый спастический тип погоды, который может неблагоприятно сказаться на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и прежде всего на больных гипертонией. При возникновении сердечных и головных болей у этой категории людей сразу же рекомендуется прием лекарств, разумеется, по назначению врача. На юге Европейской России обойдется без существенных метеопатических реакций. Во вторник отдельные возмущения магнитного поля Земли могут создавать дополнительные нагрузки на организм, и поэтому будьте осторожны и, пожалуйста, будьте особо внимательны по отношению к своему здоровью. 8:32 в Москве. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Тема, скажем прямо, печальная, трагическая. Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке, когда террористы захватили 920 зрителей мюзикла «Норд-Ост». Люди находились в зале несколько дней. Затем, 26 октября, в результате штурма, организованного властями, погибли 130 заложников, среди них 10 детей. Официально виновными в гибели людей признаны террористы, но родственники погибших и выжившие заложники пытаются добиться извинений от российских властей. По их мнению, силовики не имели права применять при штурме здания газ с примесью фентанила. По мнению экспертов, большинство людей погибли, отравившись его парами. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Российские судебные инстанции давно закрыли дело Норд-Оста. Родственникам погибших выплатили небольшие денежные компенсации. Семьям, потерявшим кормильцев, назначили смешные пенсии. В гибели 130 человек официально виноваты террористы, захватившие театральный центр. Спустя 5 лет после трагедии родные погибших заложников все еще пытаются добиться признания вины российской власти за смерть своих близких. Теперь уже в Европейском суде по правам человека. По словам адвоката Игоря Трунова, в Страсбург была отправлена жалоба на то, что Россия нарушила пункты Европейской конвенции по правам человека, касающиеся права человека на жизнь, на справедливое судебное расследование и некоторые другие. Согласно процедуре, российская сторона составила меморандум, в котором изложила свою версию событий 5-летней давности. В этой позиции нет ничего нового. Всем заложникам была оказана своевременная и эффективная медицинская помощь, мирного решения конфликта не существовало. Если бы в зал не пустили газ, жертв было бы еще больше. Почему же родственники погибших продолжают бороться за то, чтобы власть понесла ответственность за гибель людей, говорит Игорь Трунов.
Мы жалуемся на нарушение европейских конвенций протокола номер 6, 13, 3 и 2. То есть эти протоколы гласят о том, что человек имеет право на жизнь, имеет право на справедливое судебное разбирательство, имеет право на эффективные способы правовой защиты. И мы считаем, что вот в данном конкретном деле эти права не были обеспечены, потому что суда по факту гибели такого большого количества людей не было вообще, поэтому право на справедливое судебное разбирательство нарушено, и также тот суд, который был по возмещению вреда, он был с огромными нарушениями и не соответствовал тому законодательству, и не соответствует международным нормам права, в том числе Европейской конвенции. И также право на жизнь, то есть мы ставим вопрос, от чего погибли люди. Если бы они погибли от рук террористов, то это одна ситуация, но все-таки ведь они погибли от воздействия газа, и поэтому встает вопрос о праве на жизнь и о причинно-следственной связи между гибелью человека и действиями федеральных властей. И этому должен быть посвящен отдельный судебный процесс, где должен быть анализ того, насколько действия, бездействия, повлекшие смерть граждан, были оправданы или целесообразны. Такого суда не было, поэтому мы говорим, что вторая статья нарушена. И вот те конвенции, которые я перечислил, мы, естественно, и обжалуем.
Это говорил адвокат пострадавших в результате штурма театрального центра на Дубровке Игорь Туртурунов. Сегодня исполняется 5 лет со дня трагедии в театральном центре на Дубровке. Именно с этим печальным событием, с этой годовщиной связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям Радио Свобода. Должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов? Послушайте, как отвечали на этот вопрос жители и гости Пскова.
Да, мы все должны как-то быть защищены. Ну, по крайней мере, морально это обязательно, я думаю. А уж материально-то, видимо, смотреть должны по обстоятельствам. Как-то должны они все-таки реагировать на такое событие трагичное, жуткое.
Ну, должно, конечно. Пускай, но материально хотя бы. Они ж пострадали.
Конечно, обязательно. Ой, да уголовный. Ну, моральную ответственность они никакой не несут. А должны. Материально, ну, для них это не проблема.
Ну, я думаю, что да. Люди пострадали, ведь и дети погибли. А какая-то должна быть поддержка.
Отношение государства к жертвам террористических актов характеризует этот режим. Если он демократический, то все помыслы направлены на вызволение заложников. А у нас в Нордосте, Беслане получилось нечто совсем другое. Цель была убить террористов. А что будет с заложниками, их совершенно не волновало. Государство несет ответственность перед заложниками в первую очередь, потому что оно обязано им своим существованием. Ведь это их электорат. Если государство этого не исполняет, значит, оно ничем не обязано своему электорату.
Я считаю, должно. Потому что они должны были предусмотреть это и не допустить этого, я так считаю. А если они уже это допустили, должны принять меры и помочь людям пострадавшим.
Да, перед жертвами, перед близкими жертв, конечно, должно падать просто причине, что это граждане страны, о них, собственно, должно заботиться государство. И если какие-то террористические акты, они, естественно, чаще всего из-за каких-то политических мотивов, то есть непосредственно против государственной власти. Соответственно, как бы она должна охранять своих граждан, непосредственно тех, которые живут в стране, естественно, должна нести ответственность полную.
Когда происходят просто взрывы, это недоработка политиков государства и ФСБ. Здесь, естественно, государству остается только потом обеспечить материально, как-то сгладить беду. А другое дело, это вот теракты типа Норд-Оста, когда захватывают заложников, значит, есть требования. Эти переговоры нужно обязательно осуществлять. Это его прямая обязанность, и прежде всего спасти заложников.
Теоретически, да. Вообще исполнительная власть обязана обеспечить граждан своих. И президент конституционное право должен использовать при этом. Если они не использовали это и произошло, значит, они виноваты полностью, поэтому они обязаны нести какую-то ответственность.
Наша страна удивительна.
И власти так уходят от ответа и молча дальше продолжают существовать, рапортовать и строить прекрасное будущее.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
8:39 в Москве. Мы продолжаем выпуск программы «Время свободы». Софи Лорен награждена премией Рима. Французские учителя критикуют президента Саркози. Поп-звезды помогают жертвам насилия в Дарфуре. Это темы панорамы культурных событий, которую подготовил сегодня Игорь Померанцев.
В Неаполе проходит трехдневная конференция представителей различных вероисповеданий под девизом «За мир без насилия. Диалог религий и культур». В конференции принимают участие архиепископ кентерберийский Роуэн Уильямс, главный раввин Израиля Йона Мецгер, патриарх константинопольский Варфоломей I, имам Объединенных Арабских Эмиратов Ибрагим Эзедин, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл и другие. На конференции выступил папа римский Бенедикт XVI. На открытии патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил, что цивилизации не ведут прямого диалога между собой, потому собравшимся следует говорить о культуре диалога. Многие учителя средних школ Франции отвергли требования президента Николя Саркози прочесть вслух ученикам предсмертное письмо 17-летнего Ги Моке, расстрелянного 22 октября 1941 года нацистами. Юноша был участником сопротивления. Профсоюз, представляющий большинство учителей Франции, заявил, что Саркози политически эксплуатирует долг памяти. Президент отменил визит в школу, где когда-то учился юноша, поскольку учителя пригрозили Саркози бойкотом. В предсмертном письме Ги Моке говорится: «Я иду на смерть. Мама, у меня к тебе большая просьба, будь мужественной. Конечно, я хочу жить, но от всего сердца я желаю, чтобы моя смерть была не напрасной». В воскресенье на лондонском стадионе Уэмбли состоялся благотворительный концерт поп-музыки, прибыль от которого будет передана жертвам насилия в суданской провинции Дарфур. В концерте, на который собрались более 10 тысяч человек, выступали главным образом звезды-мусульмане. Знаменитая итальянская кинозвезда Софи Лорен расплакалась на церемонии, в ходе которой ее наградили премией римского муниципалитета. Софи Лорен на церемонии назвали не только иконой кинематографа, но и синонимом Италии. Актрисе 73 года. В ответном слове она сказала, что госпожа История была великодушна к девочке из пригорода Неаполя, где она в детстве смотрела голливудские фильмы в единственном в пригороде кинотеатре. 23 октября в культурном центре Высшей школы экономики в Москве состоится лекция литератора, сотрудника Радио Свобода Петра Вайля «Ценности, закодированные в языке». Петр Вайль расскажет, как язык разоблачает скрытые комплексы современных политиков, журналистов, писателей, кинематографистов.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев. Ну а Татьяна Вольская, еще одна наша коллега, продолжит тему культуры. В Петербурге проходит фестиваль «Балтийский дом», посвященный знаменитому литовскому режиссеру Эймундасу Некрошису.
17-й международный фестиваль «Балтийский дом» посвящен юбилею Некрошиса. 21 октября легендарному режиссеру исполнилось 55 лет. Правда, сам он признается, что дни рождения и юбилеи для него ничего не значат.
Вообще не отношусь ни к какой дате, внимательно, не придаю значения. Никогда не отмечал, и для меня это день рождения не праздник. Самого детства. Такие традиции у нас в семье, что не придавали значения. Есть другие именины, праздники, есть Пасха, Рождество. А вообще, самый, наверное, приятный праздник бывает, когда никто не знает об этом празднике.
Об этом празднике, однако, знают многие, и Некрошиса радует, что фестиваль этот обращен в основном к петербуржцам, которых режиссер давно ценит как тонких и благодарных зрителей.
Это очень тонкий зритель, очень образованный, очень точно оценивает, допустим, какие-то есть актерские очень трудные места, которые, допустим, или монолог, или сочетание литературы и театрального действия, коэффициент сложности сцены. Только в Петербурге он зрители оценивает, как это трудно сыграть, как это трудно сделать. Очень интеллигентный зал и сдержанность, которая близко и к нам.
Фестиваль «Балтийский дом» имеет на этот раз другое, главное название – «Весь Некрошис». Это значит, что на сцене театра «Балтийский дом» будут показаны все спектакли, которые сегодня в репертуаре театра Некрошиса «Менафортес». «Дани Лайтис», «Времена года», «Радости весны», «Времена года», «Благо осени», «Фауст», «Гёте», «Песнь песней» по мотивам Ветхого Завета и, конечно, «Шекспир», «Гамлет», потрясший здешнюю публику 10 лет назад, «Отелло», «Макбет». Но ясно, что «Весь Некрошис» — это не только те спектакли, которые идут сегодня, поэтому для знатоков и любителей творчества литовского режиссера предусмотрена ретроспектива его постановок, среди которых легендарные «Квадрат», «Пиросмани», «Маленькие трагедии», «Иванов», «Три сестры» и «Нос». Ретроспектива дается в отдельные дни в виде серии видеопоказов. Некрошис — это всегда поиск, неожиданность, трактовки, яркость и, главное, непривычность образов, поэтому одна из составляющих фестиваля — научно-практическая конференция «Классика-эксперимент» со знаком вопроса. Фестиваль продлится до 28 октября. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 8 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня 5-я годовщина захвата боевиками театрального центра на Дубровке. В Багдаде пропала корреспондент Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Соединенные Штаты пытаются убедить Турцию не вводить войска на север Ирака. Представители Евросоюза и Ирана встречаются сегодня в Риме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Саранска, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
СПС отказался от борьбы. Так называется заглавная статья одного из номеров ежедневной газеты «Известия Мордовии», в котором подводятся итоги еще одного этапа предвыборной кампании. Завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания Республики, как по партийным спискам, так и по одномандатным избирательным округам. Союз правых сил в выборах в Госсобрании участвовать не будет. Вместе с традиционными участниками выборов «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР борьбу будет вести новичок «Справедливая Россия». По одномандатным избирательным округам своих кандидатов выдвинули 5 избирательных объединений «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Демократическая партия России». Всего на участие в выборах претендует 494 кандидата на одно депутатское место в Госсобрании, 11 человек. Самый внушительный список кандидатов по количественному составу имеет региональное отделение партии «Единая Россия». В нем 144 человека, отмечают «Известия Мордовии». Эта же газета из номера в номер публикует большое количество материалов, посвященных единороссам. Один из акцентов в позитивном освещении их деятельности – дороги, их строительство и реконструкция. Действительно, за последний год дороги в регионе изменились неузнаваемо, пишет еженедельник «Время». Если раньше бытовала поговорка «где кончаются дороги, начинается Мордовия», то сейчас все с точностью до наоборот. Но отличные дороги, появившиеся в республике, выявили проблему, которой местные автомобилисты оказались не готовы. Говорит автор статьи «Мечтаем о плохой дороге» Антон Смирнов.
С улучшением качества нашего дорожного покрытия в республике выросла у нас одна проблема. Получается так, что ДТП у нас увеличились. Как бы чем лучше, тем хуже. Это видно и по трассе, например, Саранск-Рузаевка, на которой теперь уже она превратилась практически в трассу смерти. Там бьются люди практически каждый день. Покрытие отличное, скоростной режим не соблюдается, результат мы имеем плачевный.
По данным Антона Смирнова из газеты «Время», ни одного дня в Мордовии не обходится без гибели людей. Каждую неделю десятки получают травмы и увечья. Увеличилось и количество аварий с участием пассажирского транспорта. Сейчас по улицам Саранска курсирует 1246 автобусов, троллейбусов и маршрутных такси, пишет еженедельник «Сударыня». Растет количество пассажирского транспорта и, как следствие, автобусы и «Газели» чаще попадают в аварии. ГАИ и руководители автопредприятий все-таки объединили усилия в борьбе с негативной статистикой. Теперь при приеме на работу водителей и кандидатов проверяют по милицейской базе. А именно, учитываются факты привлечения к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, наличие которых является поводом для отказа соискателю, сообщает еженедельник «Сударыня». Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об учителях, представляющих опасность для учеников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Далай-лама, духовный лидер тибетских буддистов, вступил в должность профессора Эмарийского университета в Атланте, одного из ведущих американских университетов. В своей первой лекции в понедельник в необычном для него качестве Далай-лама призвал студентов искать счастье не на пути к деньгам или известности, а обратить знания к утверждению добра. Позднее, обращаясь к многотысячной аудитории на центральной площади Олимпийской деревни Атланты, Далай-лама назвал Соединенные Штаты величайшей и самой сильной демократией и призвал американцев записываться в корпус мира, а не в солдаты. Далай-лама будет исполнять профессорские обязанности по месту своего пребывания в Индии, где будут проходить практику и стажировку преподаватели и студенты Эмарийского университета. Китайские власти, ревностно откликающиеся на любое проявление уважения к бежавшему из Тибета лидеру буддистов, пока никак не откликнулись на необычную акцию Американского университета. В понедельник нью-йоркские таксисты бросили очередной вызов техническому и финансовому прогрессу, выйдя на забастовку протеста против компьютеризации их автомобилей, и, по-видимому, опять проиграли. Как сообщили представители городских властей, подавляющее большинство из 44 тысяч лицензированных таксомоторов работают в понедельник в обычном режиме. Проблем с передвижением по городу у горожан нет. Профсоюз таксистов второй раз за последние два месяца объявляет забастовку, пытаясь добиться отмены указа об установлении в нью-йоркских такси интернетной связи, которая позволит пассажирам расплачиваться кредитными карточками, смотреть новостные телепередачи и следить за движением своей машины на электронной карте. Таксисты жалуются, что система не только слишком дорога для них. Главное, ее установка нарушает их право на неприкосновенность личной информации, поскольку система глобальной ориентации дает возможность владельцам такси постоянно держать машины под контролем. Связь между избыточным весом и раком груди была подтверждена в результате многолетнего исследования американских медиков. Они обнаружили, что женщины, значительно набирающие вес после 18 лет, почти в полтора раза больше подвержены раку груди, чем те из испытуемых, кто сумел поддержать свой нормальный вес или даже сбросить килограммы. Ученые объясняют это тем, что жировые клетки являются основным источником гормона эстроген, избыток которого провоцирует рост злокачественных клеток. Интересно, что специалисты все громче говорят, что дополнительный вес не является неизбежным попутчиком процесса старения организма. Стиль и образ жизни могут помочь предотвратить набор веса. Американские дети не защищены в стенах школ от сексуальных домогательств. И эта проблема может быть гораздо серьезнее, чем следует из редких сообщений прессы по этому поводу. По крайней мере, так утверждает агентство Associated Press, которое провело журналистское расследование и обнаружило, что уровень этой проблемы в школах может быть сравним с тем, что происходило в католических приходах, рассказывает Алан Давыдов.
Расследование обнаружило, что за последние 5 лет свыше 2500 американских школьных учителей были отстранены от работы, наказаны или сознались в совершении сексуальных домогательств к детям и подросткам. Диапазон этих действий от едва заметных намеков и легких прикосновений до скабрезных писем по интернету и склонения к сожительству. Расследование установило, что в большинстве подобных случаев информация о них не доходит до правоохранительных органов, а если доходит, то не всегда предпринимаются должные меры. Порой злоупотребления не имеют достаточных доказательств, и тогда на счету педагога-злоумышленника может быть несколько жертв. Часто, нанимая нового учителя, дирекция школы не располагает деталями его карьеры в прошлом. Associated Press приводит пример Гэри Линдси, который после того, как его уволили из школы в штате Айова за прикосновение к груди пятиклассницы, продолжал учительствовать в других школах еще 40 лет, пока его не лишили права преподавать. За эти годы по меньшей мере 5 подростков стали жертвами его действий, продиктованных, по его же выражению, плотским влечением. Некоторые возмущенные родители считают, что школы должны повиниться, точно так, как это сделали католические приходы, что проблема сексуальных домогательств в школе может быть столь же велика, как подобная проблема в церкви. «Я думаю, все-таки в школе риск правонарушений подобного характера значительно ниже», говорит Дэвид Финкелхор, профессор социологии, директор Центра исследований преступлений против детей в Университете штата Нью-Гэмпшир. «Намного большему риску стать объектом сексуальных действий дети подвержены дома, со стороны членов семьи или соседей, в церкви, в скаутских отрядах или спортивных секциях. Там тоже наблюдаются неподобающие действия взрослых в отношении подростков». Как с этим бороться? Думаю, есть возможность существенно сократить их число. Для этого надо более тщательно учить педагогов, как вести себя в той или иной деликатной ситуации, выработать нормы поведения, ясно определяющие границы дозволенного. Детей надо научить быстро, без лишних формальностей, сигнализировать о посягательстве взрослых. Очень важно также выработать единые стандарты проверки биографии нанимаемого педагога. Но есть и препятствия, среди которых нелюбовь общественности к обсуждению данного вопроса, поскольку якобы при этом заранее утверждается, что часть школьных учителей, хоть и мизерная, не лишена порочных наклонностей. Люди вообще неохотно говорят о сексе и о связанных с ним взаимоотношениях. Тенденция недооценивать эту сторону жизни, безусловно, существует. В одном из докладов, подготовленных по заданию Конгресса, говорится, что из 50 миллионов американских школьников не менее 4,5 миллионов от первоклашек до старшеклассников становятся объектом неподобающих действий сексуального характера со стороны школьного персонала. Данная оценка подразумевает и словесные домогательства.
Это была программа наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. Напомню, что сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода вопрос, должно ли государство нести ответственность перед жертвами терактов. Вопрос связан с главной темой утреннего эфира – пятилетие теракта на Дубровке. Вот что пишут нам наши слушатели. Дума может принять закон о компенсации жертвам терактов. Ответственность должны нести отдельные люди-террористы, спецслужбы, пишет нам Сергей Митрофанов. Александр Добрый считает, мы все можем свалить на государство, но в нашей стране в первую очередь моральную ответственность за теракты должны нести чеченцы. Нордост, Беслан, везде были замешаны они. Этот народ должен нам доказать, что он мирный, и искупить свою вину перед Россией. Очень индивидуальное мнение Александра Доброго. Мне лично кажется, что никакой народ никому ничего не должен не обязан доказывать. Ясно помню весь этот поздний вечер. Всей семьей в прямом эфире наблюдали страшные картины. Мы с зятем собирались туда уже ехать на помощь. Позвонив в ФСБ, мы услышали ясные, отчетливые отговоры нас от этого. Под странной мотивацией, пишет Степанова Людмила Иванова. Мотивация была вот какая. Зачем вам это надо? Богачи сами разберутся между собой, а вы, простые, мирные, бедные люди, сидите дома. Видимо, с какой-то стороны они были правы, чтобы народ там не собирался. Мнение Людмилы Степановой. В любом государстве учреждения находится как минимум под 5 формами защиты. Бдительность граждан, внутренняя охрана, ответственность администрации, телефон милиции, охрана, ФСБ и договорные страховые организации, считает Людмила. Значит, в случае Норд-Оста надо выяснять, какая ступень или какие органы не сработали. То есть, кто виноват, тот и должен выплачивать и отвечать. А Цикало вообще сбежал, а вот мы, простые люди, туда бежали. Мнение Людмилы. Если государство официально свою ответственность за право на жизнь миллионам детей, бюджетникам, пенсионерам отодвинуло аж на 2011 года, обрекая их на голодную смерть, то почему 130 жертвам теракта на Норд-Осте должно делать исключение? Это нонсенс, довольно жесткое мнение слушательницы по имени Лидия. Все злачные, алчные и просто скопления богатых терпят обязательно бедствия. Все случаи последних 20 лет назад, плюс «Титаник» и «Россия» 1917 года это подтверждают. А вот теперь горит Калифорния, отмечает госпожа Степанова. Несколько популистское, на мой взгляд, замечание. На «Титанике» тоже не все богатые погибли, а множество бедных. Смотрите фильм, одноименный фильм «Титаник». На ваш вопрос отвечаю. Какие могут быть взятки с этого государства? Считая гражданскую войну, репрессии, в несколько раз больше убитых русских, чем немцев Великой Отечественной войны, инвалиды вьетнамской, афганской, чеченской войны, для государства это мясо, считает Олег Борисович. И последний ответ. Там, где «Титаник», там обязательно крушение, все должны жить поскромнее и делиться с бедными, а не собираться в одном месте, сплошь увешанные бриллиантами. С Бесланом, конечно, по-другому, это нужно разбираться, но, видимо, и там тоже кто-то виноват. Мнение госпожи Степановой. Спасибо всем за ответы. Мы завершаем на этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Всего вам самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.